Великий вампир. Комната Азириса была захламленной и полутемной из-за плотно зашторенных окон. Больше никто из известных мне вампиров, да и людей тоже, не жил в старой обветшалой коммуналке. На самом деле это была, конечно, его собственная квартира, с помощью лучших историков и декораторов, превращенная в копию типичного жилья середины прошлого века и облагороженная кое-где точечным евроремонтом. Это был своего рода эстетический вызов режиму. Азирис был толстовцем и славился скандальными практиками опрощения. Он отказывался принимать баблос и пил красную жидкость живших у него гастарбайтеров. Ходили слухи, что он болел гепатитом С, которым заразился через кровь, но правда это или нет, никто не знал. Я подозревал, что сплетни распускала верхушка вампиров, чтобы у Азириса не нашлось последователей. Один из его бывших гастарбайтеров, кишиневский профессор теологии Григорий, теперь работал у меня шофером. Язык Азириса уже переселился в преемника, который понемногу приходил в себя и готовился к обучению. Словом, повторял мою недавнюю судьбу. В строгом научном смысле от вампира Азириса осталось только мертвое человеческое тело, замороженное и ожидающее кремации. Но в Лимбо все было по-прежнему. Я нашел Азириса в его комнате, на любимом месте, в глубокой нише для кровати, очень похожей на альковы в доме Дракулы. Он лежал на матрасе, поверх которого было наброшено стеганое одеяло. Его голова, как всегда, походила на плохо выбритый кактус. Даже его поза осталась прежней. Он лежал на боку, неудобно заложив одну ногу за другую, как делают йоги, старающиеся использовать для тренировки каждую минуту.
— Присаживайся,
— он указал на стоящее рядом кресло. Я вспомнил, как при первом визите сюда оглядывал пол под креслом, опасаясь какого-нибудь подвоха, и в точности повторил процедуру. Как я и ожидал, Азирис засмеялся. — Я немного растерян, — признался я, садясь. Одно дело этих халдеев провожать, а другое... По сравнению с вами, я в Лимбо новичок. Я даже не знаю, чем могу быть полезен. И могу ли вообще?
— Можешь, — сказал Азирис. — Не сомневайся. Но сначала несколько слов. Я очень виноват перед тобой, Рама.
— Виноват, — изумился я. — Чем же?
— Когда мы познакомились... Тебя никто не принимал всерьез. Все думали, что тебя пустят на, как бы сказать, мистериальные запчасти. Поэтому никто не относился к твоему образованию серьезно, в том числе и я. И когда ты пришел ко мне со своими глупыми вопросами о Боге и смысле жизни, я отвечал тебе формально и бессердечно.
— Ничего подобного, — сказал я горячо. — Вы очень мне помогли. Азирис остановил меня жестом.
Я был с тобой не до конца честен. Я старался не развить твой ум, а сэкономить собственное время. К счастью, ошибку можно исправить. Я все еще могу ответить на твои вопросы. Сегодня последняя возможность это сделать. И перед началом нашей прогулки я кое-что тебе покажу. Ты готов?
Я сглотнул набежавшую в рот слюну. Это было в точности, как наяву, и кивнул.
— Тогда поехали.
Перед альковом Азириса стояло что-то вроде журнального столика, бывший обеденный с перепиленными посередине ножками. Он был завален техническим и бытовым хламом советской и досоветской эпох, таким любопытным и редким, что его вполне можно было сдать в какой-нибудь музей. Из-под хлама торчали углы клеенки, тоже очень древние, чуть ли не довоенные, в поблекших фиолетовых цветах. Азирис взял двумя пальцами угол этой клеенки и сильно ее дернул. Я ожидал чего угодно, например, того, что клеенка каким-то образом высвободится из-под хлама, но не того, что случилось. Совершенно непонятным образом оказалось, что клеенка и пол, на котором стояло мое кресло, это одно и то же. Словно мы на секунду попали на картину Эшера, где странные оптические эффекты становятся реальностью. И этой секунды хватило для того, чтобы разрушить мир. Пол исчез, и я понял, что падаю в пустоту. А потом падение остановилось, заморозив меня в моменте, как муху в кубике льда. Я, однако, не особо испугался. сущности, вся жизнь вампира — это история падений. И я давно уже привык низвергаться в разнообразные пропасти, еле удерживаясь при этом от зевоты. Рушиться в бездну для нас так же обычно, как для московского клерка ехать в офис на метро. Мало того, с возрастом начинаешь понимать, что и разницы между этими путешествиями особой нет. А все социальные преференции, которыми тешит себя прикованное к телу сознание, сводятся, по сути, к выбору стойла для мешка нечистот. Но не буду отвлекаться на очевидное. Я замер в пустоте вместе со своим креслом. Напротив повис матрас с застывшим над ним Озирисом. Озирис держался за что-то вроде чемоданной ручки, которая была у матраса сбоку. Пальцы другой его руки все еще сжимали угол скатерти. Стола и рассыпавшегося по полу мусора, однако, видно уже не было. Исчез не только пол, исчезла вся комната. Вокруг была очень широкая шахта с серовато-желтыми стенами, но они находились так далеко, что рассмотреть подробности было невозможно. Да и сама шахта могла быть просто оптическим эффектом в окружавшем нас густом тумане. А потом я ощутил нечто невообразимое. Я заметил центр тяжести Вселенной, ту точку, падение которой началось с фокуса Озириса. Трудно описать, каким образом я ее почувствовал. Это было похоже на способ, которым летучая мышь воспринимает физический мир, когда множество размазанных, мимолетных и противоречивых эхо-версий реальности накладываются друг на друга, создавая однозначную картину в точке своего пересечения. Но здесь все было наоборот. Однозначность была заключена именно в этой точке, которой как бы сходилась невероятно широкими спиралями вся реальность. А остальное, в том числе я и Озирис, как раз и было мимолетными и противоречивыми версиями бытия, которые ничего не значили и возникали на ничтожный миг. Сперва я понял, что размазан по множеству траекторий, начинающихся и кончающихся в этом центре всего. Мое бытие означало, что я постоянно совершаю огромное число очень быстрых путешествий, в результате которых и возникаю. Поэтому существовать я мог только во времени. То есть, другими словами, не было ни одного конкретного момента, когда я действительно существовал. Я появлялся только как воспоминание об отрезке времени, который уже кончился. А потом я понял еще одну вещь, самую ужасную. Это воспоминание не было моим. Наоборот, я сам был этим воспоминанием. Просто бухгалтерским отчетом, который все время подчищали и подправляли, и больше никакого меня не было. Отчет никто не читал и не собирался. Он нигде не существовал весь одновременно. Но в любой момент по запросу из внешнего мира из него можно было получить любую выписку. И все. Ни один из составлявших меня процессов не был мной. Ни один из них не был мне нужен. Прекращение любого из них ничего для меня не значило. А все они вместе соединялись в меня, необходимого самому себе и очень боящегося смерти, хотя смерть происходила постоянно, секунда за секундой, пока отчет подчищали и правили. Это было непостижимо. Но не потому, что это невозможно было понять, а потому что понимать это было некому. Я никогда не был собой. Я даже не знал, кто показывает это кино и кому. И вся моя жизнь прошла в эпицентре этого грандиозного обмана. Она сама была этим обманом с самой первой минуты. Но обманом кого? Я вдруг понял, что этот вопрос безмерен, абсолютно безграничен, что он и есть та пропасть, в которую мы падаем по нескончаемой спирали, и куда я низвергался перед этим всю жизнь. Вопрос был началом и концом всего.